На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список». Совместное производство газеты «Труд», у которой, кстати, большой юбилей скоро будет, я знаю,
да,
прямо в феврале.
Следующую субботу.
И радиостанция «Эхо Москвы». Газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
Добрый день.
«Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Мы обе пытаемся представить вам профессии, вольно нами выбранные из списка по алфавиту. С алфавитом мы тоже обращаемся как попало.
Ну, в принципе, дружим.
Да, дружим, но не очень.
Позволяем себе вольности.
Сегодня у нас огромное количество звуковых материалов наших сегодняшних героев, а сегодняшние герои – фельдшеры. Это вот отдельная совершенно профессия, мы ее вынесли отдельным списком, без всяких других медицинских специальностей. И, наверное, сегодня мы сможем доказать, почему это произошло, потому что это действительно совершенно вот нечто особенное.
А доказывать будем устами профессионалов.
Да, уста профессионалов расскажут нам и о зарплате, то, что обычно вызывает бурную реакцию в регионах.
Тут мы подкрепились фактами.
Тут нам расскажут, как это все выглядит, и про там взятки гладкие, и про то, кому оказывать, кому не оказывать, какая там гуманная профессия, какая негуманная. В общем, это мы все свалили на профессионалов. Постарались выбрать так. Один столичный, один сельский, мужчина, женщина, ну и, соответственно, у одного стаж там 9 лет, у другой 20.
Да. Ого.
Сразу же хочу выразить огромную признательность всем, кто прислал свои анкеты. Я прошу прощения, что, конечно, всех обзвонить просто не было возможности, но я просто хочу представить, какой у нас среди слушателей «Эхо Москвы» активные фельдшеры представлены в основном мужчинами. Женщина была одна, собственно, почему я ей сразу и позвонила. Есть у нас Сергей Анатольевич, 31 года, написал «Город Полярный». Вот не могу ничего сказать, стаж 9 лет. Сергей, 27 лет, из Липецка, лечебное дело, фельдшер, 7 лет стаж. Павел, 25 лет, Санкт-Петербург, скорая неотложная помощь, 5 лет стаж. Ирина, которую вы услышите, 20 лет стажа, Псковская область. Игорь, 39 лет, Москва, 15 лет стажа. Михаил, 44 года, тоже Москва. С 82 года работает, до 2000-го был фельдшером, сейчас уже врач. Александр, 36 лет, тоже фельдшер, 14 лет стаж. Ну, вот такой приблизительно у нас разброс по городам, да. И, соответственно, ну, вот москвичей много по городам и по... Как это называется? По половому признаку, простите. Такой уже медицинский пошел разговор. Я всех благодарю за то, что прислали анкеты. Ну вот, кому дозвонилось, тому дозвонилось. Извините, так уж вышло. Если вы очень хотели что-то рассказать, присылайте смски, кстати. Плюс 7-985-970-45-45.
Да, со звонками сегодня уже точно не успеем, поэтому пишите все самые яркие истории.
Самое главное, сводная информация в качестве эпиграфа к ней. Сообщение от врача из Юрги. Фельдшер – это неудавшийся врач или вершина карьеры для медицинской сестры. Ну, что
сказать? Сколько мы слышали этого и про авиадиспетчера.
Авиадиспетчер – это неудавшийся летчик, ну и так далее.
И так далее.
Да. А дирижер – это неудавшийся инструменталист.
Точно.
Видимо, так.
И преподаватель – неудавшийся ученый.
Да, а преподаватель – неудавшийся ученый. Ну вот, очередной раз получается, что про неудачников.
Фокус труда.
На самом деле, конечно, полная неправда.
А между тем, профессия это, между прочим, в реестре.
Настоящая.
Конечно.
Давай.
А фельдшерами
еще
называют медицинских работников со средним специальным медицинским образованием. А круг обязанностей во многом зависит от места работы, а места работы фельдшеров, они либо в городских и районных лечебно-профилактических учреждениях, тогда фельдшеры помогают врачам и работают под наблюдением вот того, кто называется врачом.
У Чехова масса рассказов по поводу того, как фельдшер вместо врача принимает в деревне где-нибудь.
А сколько, я думаю, у самих фельдшеров таких историй.
Да, есть сайт, кстати. Заходите,
а в сельской
читайте.
Местности и на фельдшерских, и фельдшерско-акушерских пунктах они уже самостоятельно осуществляют свою работу и, в общем-то, выполняют в большей части своих обязанностей функции врача.
В наших списках, в наших анкетах все фельдшеры, ну, практически все фельдшеры, это специалисты скорой медицинской помощи. Угу. Как выяснилось, это особая каста.
И это самое такое, да, распространённое.
Это тот фельдшер, с которым практически каждый, ну, не дай бог, конечно, но может встретиться в жизни, потому что в бригадах скорой помощи фельдшер практически врач не обязательно будет присутствовать, а фельдшер будет присутствовать всегда.
Но я все-таки отдам дань вот еще некоторым специализациям, потому что да, фельдшер преимущественно работает в службе скорой помощи, но есть еще фельдшер-лаборант, есть фельдшер военный, который является прародителем вообще этой специальности. В переводе с немецкого это как раз полевой цирюльник, тот, кто прямо в местах боевых действий врачевал. Есть фельдшер-акушер и санитарный фельдшер. Вот такие специальности.
Ну что, сразу тогда переходим к истории, как стали, вот вы говорите, вот врач из Югры сказал, что неудавшийся врач. Да, вот мы сейчас узнаем, удавшийся или неудавшийся врач в нашей следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Первым номером нашей программы представляем Дмитрия Белякова, у которого настолько неординарная история его прихода в фельдшеры, что вы вот подумайте, действительно ли это неудавшийся врач, или это что-то совсем другое?
К этой профессии я пришел не случайно, но врачом, точнее фельдшером, стать не стремился. Даже никогда не предполагал, что буду работать фельдшером. Просто настал период жизни, когда мне пришлось очень плотно часто сталкиваться с работниками вообще медицины и скорой помощи. И что-то мне люди так сильно понравились, что я решил в 32 года пойти в медицинское училище и стать фельдшером. Просто совсем другие люди. То есть кто работает на скорой, это другие люди, это другая страна, это все другое. Ну, здесь другое отношение к жизни, к смерти, к болезням. Здесь люди просто раскрываются так, как они есть. То есть здесь очень сложно как-то на людей надавить на жалость. Потом все-таки узнаешь, что жалость, она у них тоже присутствует, но гораздо... Ну, после смены уже, скажем так. То есть на вызове никаких таких эмоций, типа «я тебя жалею, я тебя люблю», их нет. На вызове есть только то, что ты делаешь, и неважно кому, хорошему человеку, плохому человеку, просто это твоя работа. Причем, при том, это люди, которые ценят хорошую шутку и все прочее.
Вот такие вот люди. То есть Дмитрий пошел в профессию просто потому, что ему понравились эти люди. А для того, чтобы получить все-таки специальность фельдшера и попасть на скорую помощь, как вы понимаете, нужно среднее специальное образование. То есть не нужно учиться столько, сколько нужно учиться на врача.
Да, не нужно.
Совершенно очевидный
выбор.
В России
не нужно.
Да. Вот следующий наш герой, точнее героиня, это Ирина, совершенно замечательная из Псковской области женщина, которая уже 20 лет этим занимается. И вот ее история.
Сначала, да, ну, это 90-й год, то есть закончила в 90-м году, в 86-м закончила школу, естественно, в институт попасть было крайне сложно. Сначала решила, что закончу училище, но после окончания училища вышла замуж. Ну, в принципе, сейчас я об этом не жалею. А тем, что фельдшером осталась. Да, потому что работая в селе, то есть, в принципе, я никогда не мечтала, это сельская скорая, я никогда не мечтала жить в городе, а работая в селе, работать на скорой врачом, у нас нет такого понятия, как врач скорой помощи. То есть у нас работают чисто фельдшерские бригады. То есть один фельдшер выезжает на все вызова. Поэтому если бы я стала врачом, то на скорой я бы уже здесь у себя, где я родилась и выросла, вряд ли бы смогла работать на скорой.
Вот простое объяснение, да, если бы Ирина все-таки стала учиться дальше, а она все равно все время учится так или иначе,
да,
потому
конечно.
Что она исполняет обязанности врача. Вот так получается, что функционально она практически врач, причем семейный врач,
причем,
по всем вопросам.
Причем у фельдшеров есть специальные курсы по повышению квалификации, которые они должны проходить раз в 5 лет.
Да, прочим, да, об этом Ирина тоже сказала.
Свою категорию.
Но каждый, кто хочет, кто интересуется, он, естественно, совершенно не ограничен в возможностях и интернетом, и чем угодно пользоваться, и спецжурналами.
Конечно.
И все новинки, и все необходимые знания, ну, такие любознательные. Сознательные и живые люди, они, естественно, получают в процессе работы. Вот уже приходят смски. Кстати, напомню, что видеотрансляция нас с Яной ведется. Вы можете на нас посмотреть, если вам... Ну, вам может быть одиноко просто. Вы можете провести передачу с нами. Уже приходят смски. Плюс 7985-970-4545. Пишут А. Калягин и Э. Быстрицкая, в смысле Александр Калягин и Элина Быстрицкая, начинали свой путь фельдшерами. Пишет нам АН. Спасибо большое, АН. 30 лет на скорой фельдшером, из них 18...
В веке.
Веке на Чукотке. Все было честно. О взятках понятия не имели. Любила свою работу, пишет Людмила из Тюмени. Вот, пожалуйста, классический случай. А вот теперь по поводу взяток мы, кстати, здесь тоже поговорим. Теперь самая роковая у нас резка, чтобы у нас сейчас из регионов не начали кричать, это все неправда, вы сейчас говорите какие-то глупости. У нас есть общие сведения, мы сейчас их огласим.
Платежная ведомость.
Ну, данные по регионам, ну, очень разнятся, и вилка довольно такая широкая, от 3000 рублей до 20000 рублей в месяц зарплат в регионах у фельдшеров, по Москве выше от 25000 рублей.
Ну, на самом деле рассчитывается оплата фельдшеров, как, в общем, наверное, и других работников скорой помощи, довольно сложно. Там так все хитро, что когда Дмитрий пытался по поводу часов допросить, он говорит, что я даже не вникаю, потому что это так все непросто.
Да, а у них же сменный график работы.
Сменный, ночной,
и
такой, сякой.
И экстренные вызовы.
Ну, в общем, что много всякого. И сначала в подробностях, как строится система оплаты вот в данном случае у сельского фельдшера, который, как мы вам уже говорили, является, по сути, врачом широкого профиля, ну, функционально.
Семейный врач, может, даже,
да.
Не боясь
вот
сказать.
Ирина сейчас расскажет, как у нее это происходит.
По квалификации то же самое. Разница в квалификации выше фельдшера сельской, потому что у вас выезжают специализированные бригады, то бишь это может быть педиатрическая, это может быть реанимация, это кардиологическая, это акушерская бригада. У нас один фельдшер выполняет все функции сразу. Я выезжаю на любой вызов абсолютно. У меня нет ни специализации, ни специфики.
Естественный вопрос. А платят врачам и фельдшерам наверняка по-разному?
Да, естественно, по-разному. И это зачастую вот то, что касается сельской скорой, это, конечно, обидно, потому что, выполняя функции врача, зарплата у нас практически медсестры, не считая наших надбавок за стажность за разъездной характер работы. Ну и спасибо, конечно, сейчас мы получаем вот эту надбавку. Субвенция называется, или президентская надбавка в 3500 ежемесячно именно фельдшерам скорой помощи. То да, мы оплачиваем все ниже. У нас во многих городах существуют так называемые губернаторские надбавки. Ну вот, например, мы сравниваем зарплату фельдшера линейной бригады Москвы и вот, например, мою фельдшера с высшей категорией. Буквально вчера вот на сайте как раз смотрела, да, у него заработок за 158 часов там 24000. У меня за 247 часов 19. Квалификация, конечно, разная, да, мы очень сильно отличаемся. И еще учитывая то, что, ну чего греха таить, московская, ленинградская, то есть все городские скорые помощи, они имеют плюс еще левый заработок. То есть то, что положили им в карман. У нас, учитывая специфику сельскую, плюс мы практически все местные, то есть мы здесь выросли. То есть брать взятки мы просто не умеем, во-первых, а во-вторых, не с кого.
Ну, наши данные были без учета карманов.
Да, и главное, что вот сразу же ощущается вот этот вот некий конфликт. Угу. В отличие от города, мы, ну, как обычно, село, это же чище, это ближе к природе
и к народу.
К натуре, да. Хотя мы себе так вот воображаем, что, наверное, опять же, если все друг друга знают, есть уважаемый медицински образованный человек, который всегда готов помочь, наверное, ему действительно как-то глупо давать деньги, тем более, если это твой ближайший там знакомый
и странно,
сосед.
На самом
ну,
деле.
Наверное, можно там, раз? Я не знаю, да, можно, я не знаю, какие-нибудь там к празднику принести что-нибудь там со своего огорода или еще как-нибудь. Ну, наверное, по-другому это все происходит действительно на селе. Опять-таки, когда все друг друга знают. И об этом мы, кстати говоря, будем говорить еще в другом пункте. А я очень комплексую, что я не врач, но мне 27. Учиться на врача поздно. Ставлю крест на себе, пишет Игорь из Петербурга.
Игорь, ну вот у нас как раз есть прекрасный пример в лице Дмитрия.
Который считает, что посчитал, что в 32 года идти учиться на фельдшера не поздно. Наверное, да. Наверное, вот, собственно, на врача уже будет сложновато. Наверное. Хотя, яркий пример тому.
Но
у меня был, конечно, уникальный случай. У моей бабушки она после фронта пошла поступать.
Ну, это да,
более того,
другое.
После того, как у нее уже подрос сын. То есть, когда она пришла, ее на курсе звали бабкой. Потому что студенты юные, которые поступили,
конечно,
в медицинский,
конечно.
И она уже взрослая женщина, поступившая на медицинский, у них, конечно, была большая разница. Но, кстати, с однокурсниками они всю жизнь дружили, и врачом она таки стала. Поэтому вот если вы очень комплексуете, Игорь, подумайте, есть ли какая-то возможность с этими комплексами побороться. Может быть, найти какую-то вот какую-то нишу, которая вам позволит
себя чувствовать. Не врачом, но хорошим фельдшером.
А иногда, может быть, быть хорошим фельдшером, это и получше, чем не очень хорошим врачом, скажем так. Всякое бывает. Теперь вот наш ответ. Привет от городского, от столичного фельдшера. У него тоже свои представления. Да, в том числе и о взятках несколько слов. Видимо, это тоже больная тема, потому что это то, что обсуждается вот на каждом. Ну, конечно, ему там денег не дали.
Совершенно ну, понятно, да.
Да, совершенно не каждый фельдшер что-то там такое у вас вымогает. Вот, положа руку на сердце, скажите, все у вас все время вымогают деньги? Или все-таки есть нормальные люди?
Скажите, вот я, опять-таки, в розовых честно. Очках, наверное. Но
а ты просто не предлагаешь, а у тебя не просят.
Ну, видимо,
нормально. Да. Ну, может быть, так оно и должно быть. Теперь Дмитрий рассказывает о том, как оплачивается его труд и бывают ли взятки?
У нас есть ставка, плюс ночные, плюс выслуга лет, плюс работа по одному, если работаешь по одному, хоть это и запрещено нормами трудового. И сверхурочные есть, если переработал. Но вот сейчас вот у меня не полный месяц, а у меня получается 100 с чем-то часов. Многие работают на полторы ставки, многие на ставку с четвертью. Там кто-то на ставку, кто-то на 0,75, студенты на полставки.
Ну, скажите честно, вот в Москве жить на вашу зарплату можно?
Если только просто жить, то можно.
Понятно. Тогда следующий вопрос. Часто ли бывает, что платят в карман?
Ну, скажем так, это, как у нас невролог говорит, философский вопрос. Мы не берем и не сталкиваемся, просто эта тема не обсуждает. Если я скажу, что да, значит, скажут, ой, вот они берут. Если я скажу, что нет, мне скажут, ой, какой плохой врач, ему даже денег не дают. Как правило, предлагают шоколадку, конфетку, там, коробку конфет просроченную иногда бывает. Почему сразу подарки врачам? Значит, мы давайте посмотрим любую сферу нашей деятельности и посмотрим, вот, а кому не предлагают нас подарки? Ментам не предлагают, сантехникам не предлагают, никому ничего не предлагают. Вот только врачи вот всем намазолили глаза.
Ну что, крик души. Хотя я себе представила, что все-таки шоколадные конфеты гаишникам не предлагают. А бутылку могут предложить, книжку в стеклянной обложке.
Я один раз гаишнику подарила шоколадку «Гвардейский», потому что у меня больше ничего не было.
Но это уже не взятка, это вымогательство. Это совсем уже другая история. Самый, для меня, во всяком случае, интересный вопрос, это когда вот спрашиваешь у человека, а помните свой первый день на работе? А помните свой там вот какой-то самый там главный там заказ? Вот у многих, да, там первый самостоятельный выход, там, я не знаю, в открытый космос и так далее. И Дмитрию я задала вопрос, помнит ли он свой первый выезд. Это было всего-навсего 9 лет назад, и помнит он очень живо. И сейчас расскажет, как все это было.
Первый выезд у меня был, я работал с врачом, это как раз первый год был, когда фельдшеры давно не пускают работать, он работает с врачом. И у нас был выезд, дали повод выездная травма, но на самом деле там было, что женщина убегала от контролеров по перрону, перелезла через заградку и прыгнула вниз, сломала себе коленную чашечку. Ну вот в таком духе. То есть сэкономив на билете там каких-то несколько рублей, она потеряла достаточно много здоровья, сил на все это восстановление. А второй вызов сразу был плохо на улице. То есть мы приехали, это был сентябрь, конец августа месяца. Мы приехали, там в луже мирно спал пьяный, которому все-таки было хорошо, больше хорошо, чем плохо. Когда мы его разбудили, он полез в драку, после чего, был так остановлен. Я и водитель, женщина-врач, она, конечно, приехала милиция и забрала его.
Пациенту скорее хорошо, чем плохо.
Да, после этого вы понимаете, да, что представитель один из представителей самой гуманной профессии, как он относится вот к такого рода вызовам, да, ой, плохо, там, едем под сиреной, все, приехали, а там вот такая вот история. Сразу как-то с жизнью сталкиваешься, да, и думаешь, ничего себе. Поэтому то, что врачи не любят людей, часто иногда вот такая мысль проскальзывает, да, вот они там, они нас не любят, они нас не знают. Их тоже можно понять.
А должны ли они любить, по большому счету?
А вот что с ними будет, если они будут всех любить и всех жалеть? Вот то, о чем Дмитрий говорил по поводу жалости. Это тоже интересный вопрос. Нынче фельдшеры чеховские или хоть верят, что пульс существует, ёрничает Марк из Москвы. Марк, вот когда вы скорую вызовете, к вам может приехать фельдшер.
И
вот
мы, конечно, желаем вам здоровья, но всякое бывает.
Самая сложная ответственная работа у фельдшера – поставить точный диагноз, оказать необходимую помощь в любое время, пишет Петр из Тулы. При этом Олег из Пензы считает, что фельдшер – изжившая себя профессия, это помощник врача, а не более того, с врачом сравнивать некорректно, в 21 веке ему нет места.
А теперь представьте, что приехала скорая, а человеку просто плохо, и фельдшер должен молниеносно принять какое-то решение, понять, что же плохо с этим человеком.
А может быть, ему хорошо,
примерно,
в конце концов?
Примерно сориентироваться, какой это может быть диагноз и куда вообще вести.
Ну да.
Не знаю, насколько это изжившая себя профессия.
Ну, просто, как вы, опять же, уже слышали, во многих ситуациях скорая помощь – это как раз фельдшерская, в первую очередь, помощь,
да.
А врач – это уже, так сказать, более тонкая и более сложная история.
Узконаправленная больше.
Да, совершенно верно. А вот Митёк пишет очень вдохновляющую смс-ку. «У меня никто ничего не вымогал. Наличие совести от профессии не зависит». Полностью согласна с Митёком в данном пункте.
Два.
Да, плюс два. Мы уходим на перерыв. Программа «Послужной список», точнее, на новости. Программа «Послужной список» вернется сюда обязательно.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15.35. Это программа «Послужной список». Мы на букве «Ф». Это профессия фельдшер. И тут бурнейшая дискуссия. Да. Фельдшер – это унизительно, это недоврач, это какой-то совершенно непонятный человек.
Или сверхмедсестра.
И вот прямо две подряд СМС вот просто в очередь идут. Угу. Андрей пишет: «Ну, все же многие согласятся, что фельдшер, он под врачом. Он второго сорта. Думаю, идти в массажисты», пишет Андрей. Андрей, а вот журналист, он под главным редактором. Ужасно. Надо тоже
куда
идти бежать? В массажисты. А, нет, ну, конечно, да. Если писать Лев Толстой, над тобой никого нет. А издатель придет и будет там тебе,
конечно,
голову ковырять. Я думаю, Андрей, проблема не в том, что он под врачом. Может быть, вам врач неудачный попался. А вот пишет другой человек. Не согласен, что фельдшер – это неудавшийся врач. Просто у каждого своя ниша. А за рубежом средний медперсонал может даже защитить диссертацию. Владимир, Санкт-Петербург. Ныне врач, в прошлом фельдшер с 9-летним стажем. По скриптум. Даже далеко за 30 поступать в институт не поздно. Только нужно ли? Вот этот вопрос для себя решите, а дальше, бога ради. Вот. А, я прошу прощения, еще одна смс-ка. Значит, история от... Я знаю, что... от слушательницы. Ну, потому что лактостаз бывает только у женщин. Был лактостаз, фельдшер со скорой расцеживала меня полчаса, а могла не париться и просто госпитализировать. Бесплатно. Вот так. Просто вот когда человек так к профессии относится, и вы с ним встретились, вы, наверное, это запомните, что вот вам человек хотел помочь. Хотя у него был вариант не помогать, а сделать что-то попроще, полегче для себя.
На самом деле, да, у них, правда, всегда есть выбор, что с вами делать или не делать.
Иногда, да, они бывают и сотрудники всевозможных служб, они бывают загнаны там всякими правилами, но вот в каких-то таких вот обстоятельствах у них все-таки бывает выбор в пользу того, чтобы помочь вот так или помочь по-другому.
Чувствую, грядет доска почета у нас.
Да, да, наша традиционная рубрика.
Доска почета.
Правда, первая пленка, которую мы все вот пленкой называем, она цифровая, конечно, но неважно. Короче говоря, первая запись, которую я хочу вам представить, это выступление Дмитрия, которое началось, в общем-то, за здравие, говорящее о том, что те люди, которые работают на скорой, по его глубокому убеждению, это совершенно особенные люди. Они вот такие, каких больше нигде не встретит. Так считает Дмитрий. Ну, а потом он еще несколько добрых слов скажет по этому поводу.
А люди, вы понимаете, вот давайте такой пример возьмем. Вот стоит на посту регулировщик движения, рулит туда-сюда, машин много, пробок полно. Я ни разу не видел, чтобы подошел к нему милиционер в штатском и сказал: братан, давай я тебе помогу, разрулю ситуацию. Там продавщица с очереди никак не справится, никакая продавщица другая не подойдет со стороны, не скажет: давай я тебе помогу, мы все вместе сделаем. А вот если человек, работающий на скорой помощи, на линии, идет по улице, видит какую-то аварию, видит бригаду, которая там мучается с 3-4 пострадавшими, в 100 случаях из 100 он подойдет и скажет: ребята, я со скорой помощи нужна, и будет оказывать эту помощь, будет помогать своим. Это всегда будет. По поводу охраны труда. Я говорю, вот сейчас вот пытаемся развить наш профсоюз до такой степени, чтобы можно было действительно реально воздействовать на наше руководство, на то же министерство, чтобы убрать количество вызовов, ненужных, никчемных вызовов, чтобы даже не просим поднять зарплату, просим снизить напряженность работы. Потому что это сегодня воскресенье, допустим, да, а я могу сесть в 9 утра в машину, приехать на обед только в 4:30, в 6:30, полчаса у меня обед, потом уехать дальше, приехать на ужин только в 4:00 ночи, а там неизвестно, посплю я еще часик или поеду дальше. И это я могу делать не только вдвоем, но и один. Проблема исключительно из-за организации труда. Но ее изменить очень сложно. Почему? Вот опять же по аналогии с фельдшером глубинки, да, в глубинке дали 60 тысяч рублей на скорую помощь и сказали: крутитесь как хотите. В Москве же система другая. В Москве чем больше вызовов ты обслужил, тем больше тебе дадут денег на следующий год на скорую помощь.
Ну, на самом деле, это та самая палочная система, про которую мы слыхали и в других структурах. Вот судя по тому, что рассказывает Дмитрий, если зарплата зависит от количества вызовов, то, соответственно, чем больше, тем...
Зарплата и финансирование.
Тем более вымотанные сотрудники скорой помощи, и тем более все это превращается в рутину. Я, кстати, вспомнила еще такую же историю, простите меня, с отоплением.
Я про котельную сейчас тоже
вспомнила. Да, то есть нас будут в конце апреля топить со страшной силой, чтобы на следующий год, если вдруг будет холодно, нам дали нужное количество топлива.
Это правда.
Вот, мне кажется, что
Очень
привет из Советского Союза. Вот эта вот система Ниппель. Я не знаю, мне кажется, что это ужасно. Так, Андрей продолжает с нами дискутировать. Ладно. Так, просит стать фельдшером вашей жизни. Вы знаете, мне есть куда свои способности использовать. Фельдшеры востребованы только в случае нехватки врачей. То есть наше здравоохранение недокомплектовано специалистами с высшим образованием. Так... На безрыбье рак рыба, пишет Олег из Пензы. Знаете, что я вам скажу? В средней школе, в начальных классах могут преподавать учителя без высшего образования. Отличные учителя.
Просто тогда по логике Олега в скорой помощи должна приезжать специалистов, врачей с высшим образованием штук 8-10, чтобы они своим консилиумом сразу поняли, что с человеком. Там невропатолог сейчас не понадобится, да, там уролог тоже сейчас
не понадобится. Нет, но все-таки на таком уровне, на уровне скорой помощи, конечно, там работают врачи, которые все-таки ориентируются в пространстве, им не нужна такая уж четкая специализация. Вопрос
Олег
в другом. Дешевле подготовить много качественных фельдшеров, потому что это просто быстрее.
Ну и более того, фельдшер – это не только российская практика.
Да.
Во всех странах есть такой человек, тот, кто между врачом и медсестрой по функционалу.
Так, у моей знакомой дома начались роды, вызвали скорую. У молодого фельдшера была измена. Это такое, мне нравится терминология.
То есть страх.
И муж знакомый начал его успокаивать, подбадривать, сообщает Дина. Ну, конечно, а у молодого специалиста
вдруг это
часто, часто
вообще,
бывает
себе.
Такое. Одна курсница поступила в 31 год, закончила с отличием после ПТУ, медучилища, стала прекрасным врачом. Это в помощь
это
тем,
на заметку,
кто...
да.
Они хотят денег, и чтобы не было вызовов. Ну, конечно, а вы что хотите? Вы хотите на работу не ходить, и чтобы денег было много. Хороший фельдшер лучше плохих врачей, пишет Юстас. Юстас, согласен, абсолютно. Так, возьмите хоккеиста. Так, подумаем об этом. Лучше ездить фельдшером на интересные вызовы, чем заполнять карты в ЛПУ и назначать анальгин и чай с медом. Терапевт в ЛПУ – это хуже, чем фельдшер. Лечебно-профилактическое
вот
учреждение.
Вам, да, еще одно
вот,
мнение.
Да. Так что выбирайте сами, как вам кажется. Нас тут спрашивают, мы были бы довольны, если бы нам вместо врача прислали на вызов прислали фельдшера. Да мы понятия не имеем, кого нам прислали. Если человек нам оказал помощь, спасибо большое, даже если это был вообще какой-нибудь, там, не знаю, массажист широкого профиля. Если помочь, то спасибо.
Но
высшее образование
конечно,
в этой ситуации меня совершенно не...
У нас тут баталии, да?
Да.
Что есть фельдшер.
Так, теперь о статусе. Вот, кстати, да, вот фельдшер, он под врачом, он лицо второго сорта. У Ирины совершенно другая история, потому что сельская местность
сельская,
это совершенно отдельная история. Она не врач, она именно фельдшер. Но это только название.
Уровень ответственности повышается в разы, потому что, например, если я вышла работать на сутки на работу, даже вот не касаясь там близких, родственников и всего прочего, если я вышла на сутки на работу, я работаю одна. И если повторно поступает вызов, у меня на него никто не поедет, кроме меня. То есть я знаю, что я не могу переложить на своего коллегу по работе, с которым мы работаем тоже 20 лет, какой-то вызов, оставив его на завтра. То есть мы, естественно, что мы... И плюс еще отдаленность. Вот представьте, 60 километров деревня, я туда сегодня проехала, завтра я могу туда не проехать. Поэтому, естественно, ответственность повышается в разы. У нас те люди, которые работают вот давно, нас знают, нам могут позвонить домой в любое время, по любому вопросу. Заболели там дети, внуки. Статус, конечно, да. Потому что нас знают в лицо. И, конечно, да. Это налагает свои какие-то обязательства и какой-то стиль поведения свой. Да, конечно. Это повышает наш статус. Если ты завис в баре, это уже там... Ой, а как это ты вот могла? Да, ну, допустим, там какие-то молодые у нас, когда приезжают неопытные, не набравшись такого опыта, по молодости могут... Мы уже себе, конечно, вот те, кто уже работает здесь давно, мы уже такого себе не позволяем. То есть, да, это накладывает свои отпечатки. Даже ребенку в школе могут погрозить пальчиком и сказать: ай-яй-яй, вот твоя мама там вот там работает, а ты вот так себя плохо ведешь.
Вот так. Это так же, как сельским учителям.
Да.
Все-таки это осталось, действительно. Если тебя все знают в лицо и знают, чем ты занимаешься, тут, конечно, статус – великая вещь. И тут нельзя сказать, что вот если бы там было высшее образование. Не в образовании дело, а в том, кому ты как ты умеешь оказывать помощь и как ты это делаешь. Есть вот еще одно сообщение, не первый раз, кстати говоря. Денег не хватает, доплати им по миллиону, все равно будет низкий профуровень, пьяный, вымогающий денег. Олег, у вас такой жизненный опыт. А я вот не зря. Я спросила у той же самой Ирины, маленькая сельская подстанция, хороший главврач, все замечательно, все довольны. Никто там не пьет.
Вот и...
На работе там не пьют.
В
вот
бар
так
не пойти.
Она говорит, ну я не могу, я могу выпить там 50 грамм водки, после этого у меня снижается реакция, и что, и какой... А ей работает сутки, она работает одна, ее никто не подхватит. То есть тут как бы совершенно очевидно, что этого делать нельзя. Да, наверное, бывает, наверняка. Я лично, вот сколько мне приходилось встречаться с работниками скорой помощи, не видела пьяных. Вот просто скажу, я не видела. Дмитрию задала тот же вопрос, он мне тоже сказал, что никто не пьет. Mm-hmm. Более того, ну, я говорю, ну все-таки стресс, да, вот такое дело, все-таки напряженное, эмоциональное и физически, и все на свете. Ну, Дмитрий мне объяснил, что стресс можно снимать по-разному.
Ну, во-первых, на работе надо отгораживаться от, скажем так, от личной жизни, а в личной жизни отгораживаться от работы. Во-вторых, кроме водки, еще ведь много полезных других дел есть в России. Вот мы с друзьями берем металлоискатели, ездим там в поле, шарим по полям, находим монеты какие-то, там у нас у всех по коллекции, всем радостно. Вот. Есть люди, которые с рюкзаком там прошли уже практически половину России, а то и всю Россию. Знаете, есть спортсмены, которые после суток сразу бежать, выиграть в волейбол, еще во что-то играть. Есть музыканты, вот, допустим, вот у нас на подстанции, вот сейчас вот товарищ тут сидел, обедал, вот он тоже музыкант, вот мы с ним играем вместе на гитарах. Есть вот, ну, не знаю, я вот еще, там, знаю людей, которые бизнесом занимаются, по крайней мере, чтобы жить еще лучше, чем на одну зарплату, вот так скажем. Хотя у нас, в принципе, неплохие зарплаты даже в Москве. Говорю, на них можно скромно жить. Но на одну зарплату в Москве скромно жить нельзя. Кроме нашей.
Вот так. Так что по поводу зарплаты не так все ужасно. Пишут нам, фельдшера учат 3 года, врача 7 лет. Есть разница?
Так несколько лет из этих 7 лет – это специализация
собственно,
врача.
Собственно, да.
Общая практика.
Общая практика, она еще с практикой приходит. Конечно. Ко многим людям. Если уж она кому-то приходит с опытом, то не знаю. Для меня, вот, в принципе, мне бы не пришло в голову спросить, там, есть у вас высшее образование? Ну-ка, покажите.
А 7 лет учили или 3?
Какая-то уже такая священная вера в высшее образование, что оно вот решает все проблемы. Не все. Мне кажется, что всё-таки не все. Еще один вопрос, о котором тоже вот как-то периодически вспоминают, что да, у них лекарства нет, того нет, всего нет, они там только шины могут наложить, и машины у них старые, и вообще у них все плохо. Ну, Псковская область, сельская местность. Я так робко спрашиваю, как там вообще с оснащением, все ли лекарства? Вы вообще видите, там, следите ли за новинками, так. Простите меня, пожалуйста. Ирина мне объяснила, что у них с оснащением, с машинами и даже с водителями.
Ну, с оснащением скорой помощи у нас, честно, нет никаких проблем и не было. Спасибо нашему главному врачу. Ну, у нас есть соседний район, который вот буквально в 27 километрах от нас. Там есть проблемы с медикаментами, с оснащением скорой помощи. У нас этих проблем нет. Мы оснащены полностью по полной программе то, что нужно фельдшеру. То есть, естественно, у нас нет кардиомонитора, которым мы просто в силу того, что приезжает один фельдшер, мы не можем работать, у нас и рук не хватает. То есть нам не нужны вот эти все навороты. Ну, банальный аппарат вентиляции легких, кислороды, кардиографы, у нас все это есть, медикаменты у нас есть все на выбор, чемоданы. В принципе, у нас есть все, чтобы вот фельдшерская бригада могла полноценно работать. Чего? Но у нас машины пришли вот по нацпроекту, они, конечно, оставляют желать лучшего по качеству. Но, в принципе, у нас нет такого, чтобы мы не выехали, потому что у нас сломана машина. Мало того, что мы бригада, у нас очень многие работают муж и жена.
Ух ты! То есть семейный подряд?
Да, семейный подряд. Так, у нас 3 пары семейных работают. Она фельдшер, он водитель. Водители у нас тоже все уже со стажем, с приличным. И даже если кто-то приходит новенький у нас, как правило, за месяц мы уже понимаем, будет это водитель скорой помощи или нет. Но мы, как правило, санкции не применяем, они уходят сами. То есть, да, работа водителя скорой помощи – это большая ответственность, во-первых. Во-вторых, это тоже даже умение помочь фельдшеру в экстремальной ситуации.
Помочь фельдшеру в экстремальной ситуации просто даже физически. Водителю приходится, опять же, если они работают вдвоем, водитель и фельдшер, никого больше нет, фельдшер – женщина. Кстати говоря, у самой Ирины муж не водитель скорой, а водитель, наоборот, КамАЗа. Да. Но это не меняет дело. Кстати, сын у нее студент медицинского университета на первом курсе, так что, может быть, будет как раз с высшим образованием медработник в семье. Вот. Теперь все, что мы плохого можем собрать и устами наших фельдшеров, и устами наших слушателей на СМС, мы сейчас объединим в нашей следующей рубрике.
Выговор с занесением.
Ну, конечно же, хотелось узнать по поводу того, что, вот, что угнетает. Но все-таки возникает ощущение, когда с людьми встречаешься только вот в таких вот стрессовых ситуациях, ты их видишь как-то по-другому, да? Они какие-то такие. Вот мне там Дмитрий говорил, что вообще народ вырождается, вообще так посмотришь. Ну, естественно, если ты увидишь все время больным, пьяным, отравившимся в припадках психиатрических и так далее, то, конечно, складывается
другое. Ну, да, здоровых ты не видишь, конечно.
Ну, вот Ирина о неприятном.
А вы знаете, вот ощущение вот неблагодарности людей, вот этой грязи, которую пытаются на себя вылить, абсолютно незаслуженно, не разбираясь в медицинской специфике. У нас же вот сейчас пресса, вот это все. У нас же все это трактует, вот врачи-убийцы. У нас же все это трактуется с одной стороны только. У нас же никто не спрашивает, в какие условия поставлены те же фельдшера скорой помощи, указами, приказами, стандартами. Вот вообще понятие стандарт оказания скорой помощи, вот честно, я 20 лет работаю, вообще никак этого не могу понять. Потому что стандарт для скорой помощи, он не может существовать. Ну, например, по оказанию скорой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии. Приезжая на вызов скорой помощи на ДТП, фельдшер скорой помощи должен сначала наложить шейный воротник. Я теряю время на то, чтобы обеспечить себе доступ к вене. Пока я залезаю в машину, пока я накладываю этот воротник, это 5-7 минут уходит. Я за это время могла уже поставить венный катетер и начать капать раствор какой-то или вести обезболивающее, чтобы человек в шок не впал, в болевой. Но я должна сделать именно то, а не это, по стандартам. Мы их нарушаем, естественно. Но если я нарушила стандарт оказания скорой помощи, и кто-то в это время это зафиксировал, я могу попасть под суд. Такая же стандартизация, фельдшер скорой помощи не имеет права делать трахеостому. У меня будет в машине умирать ребенок от ларингостеноза, я могу его спасти, сделав стому, но я не имею права. Я оказываюсь между двух огней. В одном случае я буду проклята родителями этого ребенка, в другом случае я попадаю под суд. То есть за то, что я сделала то, чего не имела права.
Вообще, по поводу стандартов, мне еще Дмитрий сказал, что вот по его сведениям, стандарты существуют везде, но на Западе стандарты существуют чаще всего для того, чтобы человек себя, как рекомендации, для того, чтобы человек знал, как себя вести, когда он не знает, что делать, у него есть порядок действий.
Там есть инструкции по каждому случаю.
Да,
задыхается,
да,
надо делать,
да,
то-то,
да, но это нужно делать только в том случае, если ты не понимаешь, что делать сам. Это рекомендация, как можно себя повести, mm-hmm. если ты вот растерялся, mm-hmm. условно говоря. А у нас немножко по-другому. Так, друг фельдшер в Москве получает 25 тысяч рублей в чистую с доплатами и благодарностями 50, сообщает Евгений из Москвы. Мне нравится Евгений, он считает, сколько зарабатывает его друг, это здорово.
Мне нравится, как корректно, доплаты и благодарности.
Да, нет, ну доплаты действительно есть, тебе же объясняли специалисты. Еще одна неприятность в этой профессии, которая тоже как-то не добавляет любви к людям, Ирина сейчас расскажет о том, что для нее самое неприятное.
Самое противное, наверное, вот и самое такое неприятное на скорой, это пьяные вызова, так скажем. Это тогда, когда вызывают на алкогольное опьянение, вот самое противное, потому что бабушку можно понять. Они все ветераны, они все пожилые люди, их можно понять. Алкоголиков, вот эту пьянь, которая вызывает скорую помощь на порезанный пальчик с криками, скандалами, вот вы знаете, вот это, наверное, самое плохое. Когда мы тратим там 15-20 минут на то, чтобы успокоить, немножко угомонить этого алкоголика и помазать ему пальчик йодом, а в это время у нас происходит какое-то ЧП. Не дай бог, у тебя бригада одна работает на линии. Я могу, обслуживая бомжа, через 5 минут вынуждена ехать к новорожденному ребенку, например. И я вынуждена потерять время, потому что мне нужно переодеться. Я не могу прийти к ребенку в таком виде.
Ну, согласись, Ян, не добавляет человеколюбия,
да?
Еще одна вещь по поводу стандартов. Так, стандарты нужно опробовать на врачах кремлевской медицины. Так, высшее образование понятно. Моя мама, Петрович Прасковья Кирилловна, проработала фельдшером около 50 лет и была занесена в книгу почета города Карталы, да, где 50 тысяч жителей, пишет Константин. Ну вот. О чем, собственно, и разговор. Дмитрий, еще тоже об уровне ответственности, которая возлагается разными способами, возлагается на медицинских работников, сотрудников скорой помощи.
Все дело в том, что у нас очень большие проблемы с ответственностью. То есть, понимаете, в чем дело? Человека, которого оставили дома, значит, последняя бригада должна отвечать за его здоровье. Даже если он сам не поехал, даже если все хорошо. То есть вот он отказался, он все подписал первой бригаде, второй, реанимация через 2 часа подписал, я никуда не поеду. Но когда человек умирает, родственники подают жалобу в департамент, и тут никакие подписи, ничего, то есть врачи не застрахованы ни от чего. То есть все равно последняя бригада будет полный разбор, и бригаду в конце концов накажут. Вплоть до увольнения по собственному желанию. Потому что если бригада все сделала правильно, ее могут вынудить уволиться, могут лишить там премии. Ну, в общем, в любом случае найдут до чего докопаться. Если меня найдут до чего докопаться, поднимут последние 6 карт за полгода, найдут 6 пропущенных запятых и уволят по статье. У нас галеры. Мы не защищены ни перед начальством, ни перед больными, ни перед законом. Мы не защищены вообще. Если милиционера, допустим, на посту или где-то на вызове ударят, стукнут, не дай бог там сильно стукнут, человек будет отвечать за нападение на сотрудника милиции при исполнении и получит 10 лет. Если это то же самое произойдет с фельдшером или врачом скорой помощи, он получит 2 года условно за мелкое хулиганство. А скорой помощи у нас нет. Я не считаюсь лицом при исполнении. Я считаюсь так вот. Приехал, полечил. Даже несмотря на то, что у милиции есть оружие, а у меня его как такового официально нету.
Официально вот. Нет, но как-то защищаться сотрудники скорой помощи все-таки вынуждены, и поэтому не сильно удивляйтесь, если вдруг окажется, что вот эти крепкие люди, водитель, фельдшер, а может и врач, засветят вам каким-нибудь электрошокером, если вы будете себя плохо вести. Это тоже очень может быть.
Я бы хотела еще свои 5 копеек к выговору и к тому, что действительно фельдшеры находятся между двух огней. Вот, например, такая всплывшая информация декабря 2010 года. Двое фельдшеров из Курганской области приговорены к условным срокам заключения за выполнение приказа руководства больницы, запретившего им направлять скорую помощь к пожилым пациентам.
Это, кстати, далеко не первый случай. Много раз говорилось о том, что если человеку там больше 75 лет, то ему неохотно ездить.
Негласно, я смотрела вот по форумам, негласно такое как бы распоряжение существует на, значит, вот в этих учреждениях.
Но,
слушайте, возьмите себя в руки.
Да, да. Опять же, во-первых, я поняла, что очень многое зависит от главврача, от непосредственного начальства. На любой подстанции, в любой больнице зависит. Та же самая Ирина говорила, что вот у них там в соседнем там, я не знаю, там, в населенном пункте или там в более крупном городе, они приезжают, привозят человека и ждут бог знает сколько времени, при том, что в их больнице они еще по телефону успевают связаться, предупредить, что везут тяжелого, его уже встречают.
Да.
Это организация на месте, которые, мне кажется, даже не зависят от таких законодательных актов. Хотя законодательные акты, конечно, добавляют. И получается так, что у нас, как и в этой профессии, как во многих других, нарушение закона – это практически норма. Потому что есть такая система ограничений, которая вот приводит к тому, чему она приводит. В результате вот то, что там главный врач решает, что он не будет принимать пожилых пациентов, например.
Но просто то, сколько откликов вызвал этот материал, знаешь, там, например. А у нас тоже такое есть, но мы не слушаемся. И вот, ну, вот какие-то такие моменты, где, с какой стороны, кто получит взыскание за это?
Есть другая еще есть история. Это отказ от госпитализации. Я с этим сталкивалась. Я видела, как работники скорой помощи уговаривают человека. И, как выяснилось, уговаривали не зря, потому что опасность была смертельной. А человек считал, что ему не надо никуда ехать.
Ну, да, у нас люди умные.
Так вот, об отказе от госпитализации, Ирина, несколько слов.
Не только уговаривать. Приходилось даже вызывать милицию и прокуратуру. Тем, чтобы в принудительном порядке санкции прокурора госпитализировать ребенка у социально нормальной семьи. Потому что, ну, а социальные семьи, там это понятно, там ход один у нас, это комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, ребенок изымается. Такие тоже ситуации бывают. Да, был у меня случай, когда ребенка с плевропневмонией, мне пришлось вызывать сначала наряд милиции, потому что без него прокуратура не выезжает, потом прокуратура в принудительном порядке госпитализировать ребенка. Нет, это просто был принцип папы. Я не дам ложить ребенка в больницу. Вот здесь, пожалуйста, делайте ему уколы, вот здесь, пожалуйста, делайте все, что считаете нужным, но в больницу я ребенка не дам. Кто-то вот, ну, бывает такое, знаете, эти люди странные. Нет, там не было связано это, в общем-то, ни с чем, так скажем.
Ну, это так, всем на заметку, запомните, что если очень сильно уговаривают, лучше подумать, почему они это делают. Ну, а на финал мы припасли сюрприз, потому что на сайте фельдшеров, фельдшер.ру, существует масса всего интересного,
очень
анекдоты и песни,
сайт.
И в том числе песни вот нашего сегодняшнего героя Дмитрия Белякова, которую мы успеем послушать до конца эфира. С вами были Яна Маргасова, Ольга Журавлева, газета «Труд» и «Эхо Москвы».
Я познакомился с девицей 27 лет. Она изящна, словно птица, и изъяна в ней нет. Она умна, она начитана и в меру скромна. Я сразу понял, это точно она. В делах любовных не приемлю никакую возню. Сегодня голову вскружу, и я потом соблазню. Но все пошло совсем не так, поскольку я не учел. Она работает на скорой врачом. К ней просто так не подойдешь, с ней очень сложно на «ты». Ее на жалость не пробьешь, ей не катят понты. Она не любит суету и разговоры.
Она работает на скорой врачом.